Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с кинорежиссером Ларисой Фарберовой. Здравствуйте, Лариса!
Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте, радиослушатели!
Вы человек очень творческий, разнообразный, многоплановый. И уже много чего успели сделать в жизни. Поэтому у нас будет, очевидно, цикл некий такой передач. Но пока мне хочется говорить о том, что важно вот для меня лично. Это ваш фильм, документальный фильм о монастыре, который находится на Святой Земле. Фильм называется «Бдите и молитесь». Я без преувеличения считаю, что это один из лучших фильмов, снятых о православной обители. Очень рекомендую сразу нашим радиослушателям найти этот фильм, он есть в интернете, мы об этом поговорим в конце передачи, как можно его посмотреть. Но по порядку. Лариса, расскажите, пожалуйста, о самой идее создания этого фильма, как это вообще все сложилось так, что он смог появиться?
Ну, без благословения не делается ничего. Нельзя сделать что-либо для монастыря или для церкви, если у вас нет благословения. А как это получилось? Я когда собралась ехать второй раз на Святую Землю, и тоже к Елизавете Федоровне, преподобной мученице, я попросила свою подругу, которая уже много лет живет в Иерусалиме, обратиться в монастырь и узнать, не нужен ли им на какое-то время преподаватель русского языка как иностранного. Потому что к этому моменту я уже вполне этой профессией владела тоже. Она действительно пошла туда, встретилась с матерью Катериной, американкой, и та сказала, да-да, пусть приезжает. Дала мне ее электронный адрес, мы с ней списались, и выяснилось, что им не столько нужно, чтобы приехал человек, который преподавал бы иностранным монахиням русский язык, как приехала бы дама, которая преподавала бы русским монахиням английский. Для тех монахинь, которые иностранки, там есть из Австралии монахини, из Америки монахини, а начиналось вообще все с английскими монахинями из Англии. Сегодня там очень разнообразный по национальному составу чудесный такой монастырь.
Сейчас, кстати, очень много русских там, насколько я понимаю. Так вы должны были приехать, и все-таки какой преподавать потребность
в чем была? И то, и другое. То есть я английским монахиням из англоязычных стран должна была преподавать русский, а русскоязычным – английский. Я вооружилась диалогами усфордскими и распечатала их, и представила себе 10 уроков, которые я могла бы провести, преподавая английский язык, ну и учебники русского языка для иностранцев. И вот с этим багажом я туда и поехала. Меня ждали, выделили мне комнату. И как только я приехала, я пошла разговаривать с матерью Катериной, знакомиться с ней на английском, на русском. И когда мы с ней сидели в этой комнате в нижнем доме в офисе монастырском, зашла монахиня с большим наперстным крестом. И мать Катерина меня представила, сказала, что это игуменья Елизавета, и я вот раба Божия Лариса приехала преподавать русский язык. Она говорит: «Лариса, пойдем поговорим». И мы сели в большом холле по разные стороны этой огромной комнаты в кожаных креслах. Я ей стала рассказывать про себя. И когда я дошла в рассказе о себе до того, что я 10 лет работала на телевидении и прошла весь путь от администратора программы и редактора программы, ассистента режиссера и до режиссера, она меня остановила. Ты фильмы делаешь? Вот ты нам кино про нас и сделаешь. Вот тогда у меня зубы и застучали. Я как-то закончила этот разговор, побежала в старый город Иерусалима, нашла телефон и позвонила своему духовнику. Я говорю: «Отец Павел». Она говорит: «Кино делать». Он говорит: «А что у тебя зубы-то стучат?» Я говорю: «Одна, я, кино, про монастырь, вот, и зубы стучат еще сильнее». Он говорит: «Почему ты решила, что ты будешь делать фильм?» Я говорю: «Я не буду делать фильм, нет, конечно. А я пойду и скажу, что я не буду делать фильм». «Нет», говорит, «ты ничего не говори. Ты просто знаешь, что у тебя все в порядке, зубы пусть не стучат». И когда я из этого телефонного узла шла обратно в монастырь, я смотрела всю дорогу уже через глазок видеокамеры. Этот фильм уже начал расти, сразу же.
Тогда необходимо обязательно хотя бы несколько слов сказать о своей практической работе на телевидении. Где, как, что удалось сделать до того?
Хорошо. Я работала на Втором канале в течение 10 лет до преобразования всего творческого вещания в телеканал «Культура».
Это были какие годы?
Это с 1998 года. С образования фактически Второго канала я работала в художественном вещании. Было такое творческое объединение «ЛАД». Пришла работать администратором телепрограмм, такая должность. Потом была директором, то есть исполнительным продюсером, как сегодня бы сказали. А так как у меня филологическое образование, я закончила Московского университета факультет филологический русский язык и литературу, то я, конечно, сразу стала работать и редактором, и ассистентом режиссера. Сделала фильм, который тоже есть в интернете, как режиссер. Он был сделан к столетию Московского художественного театра. Ведущим и автором сценария был Владлен Давыдов. Но так как он был человеком с очень сложным характером, и все режиссеры, которые с ним работали, так или иначе убежали, то, познакомившись со мной, мне как директору программ дали участвовать, он пошел к моему руководству, к Владиславу Муштаеву, и сказал, что пусть вот эта красивая женщина и делает, раз все остальные отказались. Он говорит, да пусть, пусть делает. И дальше, как обычно в таких случаях бывает, начались чудеса. То есть я заметила в моей жизни, что если какое-то дело мне поручается, если для какого-то дела меня как бы выбрали, то я могу рассчитывать и на помощь неба в этом деле. Во всяком случае, первый же мой поход в качестве режиссера в музей Станиславского, я почему-то полезла в подвал, нашла 3 коробки кино без подписи, что это, грязные, меня уговаривали, ты не трогайте. Когда у наших мастерских, на Шабловке, эти пленки привели в порядок, и мы посмотрели, что это оказалась хроника похорон Станиславского. И более того, там выступал на похоронах с надгробной речью Немирович Данченко, и там была отснята вся его речь, и она оказалась озвученной. Когда специалисты по истории театра увидели потом у меня в фильме озвученную хронику, то это было ощущение просто не разорвавшейся бомбы, потому что никто не знал о существовании такой хроники. И в каждом деле, которое приходится делать, особенно если это касается людей умерших, то есть когда ты вынуждена общаться с душой, потому что иначе у тебя не получится. Если она тебе не помогает, если она не за тобой, если она у тебя за спиной не стоит, то не будет просто результата, то есть не будет того, что можно увидеть или потрогать руками.
То есть нужен личный контакт с личностью, о которой...
Да.
Это акт такой любви, когда ты погружаешься в человека, его любить начинаешь, а поскольку у Бога все живы, понятно, и ты общаешься с ним, поддаешь за него, молишься, это уже процесс такой внутренний, у кого как. Очень интересно уже слушать отдельно про историю создания этого фильма, поэтому мы сейчас ответвимся. Все-таки вы закончите очень интересно об этом вашем фильме. Но невольно возникает вопрос, вот уже у вас была такая степень воцерковленности приличная, то есть вы всегда были верующим человеком, вот вы говорите, беру работу и сразу присутствие неба, или в то время это еще было на уровне интуиции?
Тут очень сложный вопрос, потому что отсюда смотреть уже довольно спокойно в то прошлое, и когда я смотрю, я вижу, что это такая была душа, которая искала Бога.
То есть был такой внутренний поиск, и это в какое время было, сколько вам лет было?
И это началось с детства. С детства я не ела мясо, не давала своему дедушке резать животных к столу. А я же родилась в Киргизии, во Фрунзе, и до 13 лет там жила. И там уже тогда искала, что можно, что нельзя. Потом приехала в Москву, вышла замуж. У меня уже было 2 детей, когда моя подруга звонила мне регулярно и рассказывала мне, что Сергей Сергеевич Аверинцев умирает. Я ее слушала, я знала, что он лежит в ЦКБ, в отдельной палате, что у него несколько месяцев уже температура высокая. В какой-то момент я говорю, почему? Ну, давай что-нибудь сделаем, чтобы он не умирал. Это, говорит она, невозможно. И вот тогда произошло то, мне было 32 года тогда. У меня сыну было 6, дочери было уже 11 лет. Я была толстой такой мамашей, которая сидит дома. На тот момент я не работала. Вот, когда я стала думать о том, как же спасти человека, если ты с ним не знаком, я не была с ним знакома, я только любила. Вот эта любовь, о которой вы говорите, она, конечно, миром правит. И что же из этого получилось? Моя свекровь, Емель Васильевна Смирнова, она работала в ЦКБ. Она выкрала его историю болезни. Я перевела ее на английский и немецкий язык. Позвонила своей подруге, которая... Я вообще первый раз в жизни звонила за границу. У меня подруга вышла замуж за немца и жила в Кёльне. Я ей позвонила, она говорит, знаешь, вот Сергей Сергеевич Аверинцев. Она говорит, а кто это? Я говорю, ну ты любой у себя зайди в университет, назови это имя, и тебе скажут, что он их почетный академик. Я отправила ей эту историю болезни. У него был инфекционный эндокардит. То есть это такая болезнь, когда специфические бактерии в желчном пузыре разрывают клапаны сердца. Почему-то там не решали сделать операцию. На следующий день меня вызвали в некую фирму в Подошевском переулке, и я получила факс от Боннской клиники с согласием принять Аверинцева и сделать ему эти две операции на сердце и на желчном пузыре, и как бы счет за услуги.
Неожиданный поворот.
Да, но мне и дальше пришлось в этом как-то поучаствовать, потому что правительство выделило деньги на саму операцию, но у них в семье не было ни копейки денег, чтобы уехать туда и там где-то остановиться.
Это какой год?
97-й. И я стала делать то, чего я не делала никогда. Я за вот эти 3 недели, что мы его отправляли из ЦКБ в Германию, я похудела на 20 килограммов. Я обзвонила по телефонному справочнику все учреждения, которые как-то были связаны с культурой, и говорила один и тот же текст, что я выдам расписку, я действительно выдавала расписку, что я собираю деньги на авиабилеты. Вот Булин Сергей Сергеевич. И действительно, к концу следующего дня, мы жили в коммуналке, у нас был такой круглый стол в комнате, он был доверху засыпан деньгами. То есть мы собрали несколько тысяч долларов, но были самые разнообразные валюты. И они уехали, и ему сделали операции 2. И он прожил потом еще 10 лет. А это все было весной, а в тот год, новогоднюю ночь, он мне позвонил, спросил, я ли это. И сказал, что он звонит только для того, чтобы сказать мне, что я спасла ему жизнь. И потом он повесил трубку. И я помню, что я плакала, потому что я не числила это чем-то особенным. Но у меня было ощущение, что у меня раскаленная ладонь на затылке лежит. Я никому никогда не звонила незнакомым людям. Я делала то, чего не делала никогда. Но я повторяю, это не я придумала. Я как бы была выбрана на то, чтобы...
Проводником некий, да? Да.
Итогом этого стало, собственно, и крещение.
То есть вы почувствовали эту руку
ведущую? Я не знала, как рассудить то, что с тобой происходит, помимо твоей воли. А я единственный храм знала. Это храм царевича Дмитрия в Первой городской больнице. Потому что я все-таки 5 лет работала там в реанимации травмы санитаркой, пока училась в университете. И я в этот, так сказать, храм носила ящики с мочой, там была лаборатория. Я знала этот храм. Пошла в этот храм с намерением креститься. Там отец Аркадий Шатов на то время. Он меня выслал, 3 месяца катехизации, и будем... Я говорю, нет, как 3 месяца? Я все знаю! Он говорит, что ты можешь знать? Я говорю, муж художник, я ему вслух... Прочитала все комментарии к 3-томной Библии Лопухина. Он говорит, ну и что? 3 месяца. А для меня это было... То есть эта вот волна, я понимала, что я не могу ее остановить, потому что я должна засвидетельствовать некое окончание того пути, который был к этому моменту пройден. И я ему сказала тогда, я потом рассказывала своему батюшке Павлу, он меня назвал террористкой. Я сказала отцу Аркадию, я говорю, знаете, вот смотрите, какая ситуация. К вам приходит еврейка, просит, чтобы вы ее крестили, а вы говорите, приходи через 3 месяца. Он сказал, приходи в субботу. И вы знаете, я была крещена 16 мая на преподобный Мавр. Мавра – это одна из 3 женщин-святых, которые были распяты на кресте. И муж у нее был художник.
Ларис, пожалуйста, если вкратце, можно сказать об этих 3 женщинах, которые распяты на кресте? Я думаю, что это далеко не всем известно, кто сподобился такой чести, такую мученическую смерть принять,
да, знаете,
на кресте.
Я третье имя не помню, но Мавра, они с мужем были распяты на крестах лицом друг к другу. 9 суток они славили Бога, видели друг друга и разговаривали, а потом Господь их забрал. Еще вот Юлия, та, которая не хотела выходить замуж за язычника.
Напоминаем нашим радиослушателям. В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с кинорежиссером Ларисой Фарберовой.
Когда человеческое становится единым и для мужчины, и для женщины, человеческое во Христе, это, конечно, невероятно. Но я ничего этого не понимала. 6 лет я никак не воцерковлялась.
И вот с отцом Аркадием Шатом.
Он меня крестил.
Именно в этот день, да?
Вот он в субботу, я там была, допустим, в среду, а в субботу...
Это был день памяти Мавры.
Крестилась, да. В День памяти мамы. Ну, я не знала этого. Какие только не бывают ситуации для крещения. Мне это было необходимо. А потом стало как бы навязчивым такое довольно агрессивное состояние мира. И однажды мы с сыном шли, я жила на Ордынке.
А дети не были крещены еще?
Нет, дети все у меня крещенные.
Сразу, с детства?
Сразу, с детства. Мы с сыном шли, был сильный дождь. Мы забежали в некую какую-то открытую дверь. Это оказалась лавка Соловецкого монастыря, подворье Соловецкого монастыря. Она тогда выходила на улицу. И я там увидела бумажку. От Кеми 80 тысяч. Почему я запомнила? От Кеми 80 тысяч. Город Кеми. И когда потом я почувствовала, что, собственно, я как бы при смерти, я и уехала на Соловки.
Это вот сразу после крещения?
Это через 6 лет.
Да. То есть вот вы крестились и дальше...
И ничего. И никакой церковной жизни, никуда я не ходила, ничего не было.
А вот отношения с Аверинцевым никаких не было, но круг знакомых остался тоже, да?
Нет, это такая специальная дорога. Сделал – уйди совсем. То есть я даже случайно узнала, что он умер. Но я очень его люблю. И это, опять-таки, тут всякий бы так сделал. Я не знаю, почему-то было, может, потому что я в центре жила, хоть коммуналка, но прямо около метро, мы жили на Лубянке. И, может быть, поэтому это как-то через меня произошло. А потом я уехала на Соловки. И совершенно не выцерковленный человек, в штанах, с сигаретой в зубах. Я побежала спасаться. Я там чуть не погибла по дороге. Ну, там все чуть не погибают по дороге. Но это было совершенно уже особое. Меня утопили, я там спасала. Я попала на браконьерское судно от Кеми до Соловков. И они собрались стрелять нерку. И я говорю, нет. Они говорят, а что ты можешь сделать? Я подошла и выбросила якорь в море. Вообще, думаю, он очень тяжелый был. Ну, действительно, а что делать? Я одна, 6 мужчин.
Ну, они могли вас отстрелить.
Они могли все что угодно. Они говорят, мы сейчас их тут постреляем, разделаем. Я говорю, нет, я в монастырь. Я в штанах, в сигареты. Мы не будем стрелять, нет. А что ты можешь сделать? Ну, вот и сделал. И они все ушли в трюм. Потом один вышел, говорит, деньги отдай за якорь. Я отдала все, что у меня было. Мы вместо 4 часов плыли 8. И когда, наконец, я вошла на крестовоздвижение, когда вошла в ворота, у ворот стоял отец Герман и женщина с юбкой. Значит, он меня схватил за руку и подащил меня на службу. Еще служба шла.
Он вас знал?
Нет, я никого не знала. Я знала отца Аркадия. Она натягивала на меня юбку, и вот он меня в храм и немедленно исповедаться. А я не умею. Я говорю, спрашивайте. Вот он стал спрашивать. Ну, это отдельный разговор. В общем, я, конечно, Соловецкая. Они меня много раз спасали. А когда я съездила первый раз с Соловков, мы как раз переезжали на другую квартиру. Встретили знакомого, которого очень давно не видели около метро. Он говорит, ну вы освящать будете? Он говорит, я приведу священника. Ну и привел священника. Квартира как раз вот та самая на Ордынке. Это был отец Павел. Он тогда служил в Зеленограде еще. Посвятили квартиру. У меня был его телефон. Через полгода я решила взять мальчика из детского дома без мочевого пузыря, инвалида. Я ему позвонила, отцу Павлу. Говорю, отец Павел. Он говорит, ты кто? Я говорю, помните, вот Лариса? Он говорит, не помню. Я говорю, подождите, как же я же так одна же, я-то не могу это сделать. Мне же надо, чтобы, не знаю, кто ты. Я говорю, а почему? Потому что я заплакала. Вот. Он говорит, а где ты была полгода? Почему не звонила? И тут вот терроризм мой. И я из слез. Я говорю, хорошо, отец Павел, а вы почему не звонили? И он также помолчал, как отец Аркадий, сказал, приезжай в субботу. Ну вот моя жизнь туда. Такой был мальчик специфический, что я с ним сразу и немедленно воцерковилась.
А что с мальчиком, как сложилось?
Прекрасно, с ним все сложилось.
То есть вы взяли опекунство?
Я взяла опекунство, да, 4 года. Он сам с Дальнего Востока. Ну, там совершенно особая судьба. Я его взяла 6-летним. 4 года он у меня прожил. Я ему сделала все операции, чтобы его полностью вылечила. Потом его у меня отняли. Сейчас он приезжал ко мне 2 месяца назад. Ему 20 лет. А дальше я стала разуметь, как бы, кому-то там спасти жизнь. Я пока работала в реанимации, там много у всех поводов спасать всякие жизни. И спасала себе там каким-то... А потом оказалось, что вот это вот спасение жизни, это может быть посвящена жизнь человека. но по возможности не касаясь человека. Потому что оказалось, что так много разных умений, которые в итоге, в результате этих деланий, приводят к спасению человека, но ты не имеешь ни возможности этим гордиться, ты не имеешь никакой благодарности. Оказывается, что можно делать книги, и кому-то от этого станет теплее. Можно делать фильмы, можно построить церковь, можно много чего еще. Оказалось, что я как бы обогатилась всякими результатами.
Лариса, теперь нам нужно вернуться к нашему фильму. Это просто как срез жизни, который дает представление о том, что происходило с человеком, какое внутреннее накопление, как он наполнялся, как он менялся, чем он жил. Чтобы, в общем, понять, даже, может быть, в некотором смысле, такую степень глубины постижения темы, например, даже того же монашества. Это бездонная тема, очень сложная. Но я хотела бы все-таки, чтобы завершился разговор и по поводу первого фильма телевизионного, о котором вы говорили, вот, что были найдены эти хроники уникальные, и что это, ну, как бы вот рука сверху была. Это было до воцерковления, я так понимаю. Все-таки хотелось бы об этой вещи, чтобы вы закончили о самом фильме. Потому что все, что вы говорите, это потрясающе интересно, потому что на жизни человека просматривается промысел Божий. Особенно, когда это бывает вот так вот, с такими поворотами сюжетными. Я говорю, когда любое кино, литература отступает, она становится неполноценным по сравнению с тем, как промысел Божий ткет судьбу человека, и как он фактически как живой промысел. Вот ты его ощущаешь, вот
чувствуете,
какая.
Да?
Да, да. Поэтому, если можно, давайте все-таки мы закончим о первом фильме, который, может быть, какой-то ступень уже наверняка был в освоении многих вещей. Опять же, вот в присутствии промысла Божьего, даже вот с этими хрониками. Вот взяли и нашли. Вот что понесло там искать эти ящики, потом расшифровывать, почему на них никто не обращал внимания столько времени. И что из этого получилось?
Из этого получился фильм 50-минутный. Там два автора сценария, Глен Давыдов и Тамара Ивенко. И я там действительно, когда вот мы уже писали титры, Тамара Павловна так сказала, ну, пишите себя режиссером. И я честно написала себя режиссером. Это то же самое. Я же, когда начинала делать фильм, я совершенно человек не театральный. Ну, в том смысле, что я историю театра не знала. И я научилась, это уже был не первый случай. Так как я работала директором программ, то мне получалось в месяц сдавать до 7-8 программ. И я должна была, я так считала, я должна была быть абсолютно в теме каждой из них. То есть, и ты входишь в тему. То есть, ты сидишь день, два, три, библиотека, книги, своя библиотека. И ты совершенно плаваешь потом в этой эпохе. А это же всегда разные эпохи. То есть, надо понимать и время, и автора. Вот то, что потом в этом фильме Мандельштаме сошлось. Как это время существует с поэтом.
Неожиданно мы перешли к Мандельштаму, об этом мы еще не говорили в нашей беседе, поэтому мы закончим сейчас этим, чтобы не потерялся наш радиослушатель.
Вот в этом фильме «Амхате» впервые мне пришлось самостоятельно видеть реальность, чужое время, в котором существует чужое искусство. Мы же его даже не видим. Нет ситуации, чтобы там 40-х, 30-х годов было отснято целиком какие-то спектакли. Но я их стала всех видеть. Я стала понимать и Москвина, и Тарханова, и вот эта рафинированность. То есть всякое искусство, как бы шоу-бизнес всякий, он окружен огромным количеством сплетен.
Ну, мусором неизбежным, ссором.
Именно вот это то, что...
То, что привносят люди на своих страстях, да, вот, и что они оставляют в каких воспоминаниях.
Наверняка это есть, а и, может быть, даже гораздо больше. Вот на том фильме я научилась тому, что потом, в том, что бы я ни делала, вот это совершенно отсекать. Это фильм совершенно рафинированный, я говорю о фильме, он называется «Если бы знать», к столетию Московского художественного театра. Он тоже есть в интернете теперь. Все эти люди, они как бы живут изо всех сил. Это, в принципе, отдельный талант, это отдельный дар Божий, идти как бы по краю.
То есть, на полную катушку, что называется.
Изо всех сил, да, на полную катушку. И всякий человек, который так живет, хочет он этого или не хочет, он свидетельствует о своей вере. Вот какая она у него есть. Ты идешь очень сильно, причем твое движение в некотором направлении, и это рисует вектор твоего движения. И он может быть наверх, а может быть куда-то в сторону, а может быть и вниз. Я много очень теперь знаю о художественном театре. Меня там это поразило. И то, что они умели к работе в театре относиться как к служению, они тоже опосредованно спасали. Понимаете?
Естественно, конечно. Да? Мало того, в то время это был некий подступ, может быть, к религии, к серьезному осознанию веры. Да. Это спасение было от многих вещей. Кого да. спасал театр, кого литература, кого кино. Ну, просто вот люди своей отдачи, именно как служение, это совершенно верно. У этих людей, может быть, не сформулировано, а чаще всего у них даже и сформулированы многие ведь вещи были.
Но если они ставили братьев Карамазовых, это же все невероятно. И я тоже, по Божьей милости, нашла кучу хроники, нашла заснятые фрагменты, ну, те, которые можно было найти в фондах. И там поразительные люди в этом фильме. Но это не я. Я знала, что к тому моменту, как я стала делать, там было уже, не знаю, 50 часов отснятого материала другими режиссерами. И я это все отсмотрела, и это надо было как-то использовать. Вот получился фильм, и я знаю, мне Владимир Семенович, по-моему, звонил сразу после эфира. У него огромный круг людей, которые смотрел этот фильм. Они ему звонили, что-то говорили, а он стенографировал. И потом не поленился, он ко мне очень хорошо относился, мне позвонить и расшифровать, и прочитать все, что ему рассказали за первые 3 часа после эфира люди. Я тогда поняла, зачем делать не просто некое творчество, не свою фантазию, не какой-то фильм, а зачем делать про прошлое, зачем делать про незнакомых тебе людей, которые давно ушли, и даже по факту своего рождения не соприкасаешься с ним по возрасту. То есть эти люди умерли раньше, чем ты родилась. И звукорежиссер, который делал этот фильм, Анатолий Вайнштейн, сказал: «Ларка, я вот видел этот фильм только на озвучке, я думал, ты делаешь фильм про театр, а ты сделала фильм про вечность».
Вы прослушали первую часть интервью с кинорежиссером Ларисой Фарберовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В передаче прозвучали музыкальные фрагменты из первого концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова.